Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Екатеринбургский литературно-мемориальный дом-музей «Мамина сибиряка». Музей включает в себя кухню, кабинет отца писателя, просторную гостиную и детскую. Все интерьеры воссозданы по воспоминаниям Дмитрия Наркисовича. Показана скромная обстановка семьи, всеми любимый книжный шкаф, на полках которого не только духовная литература, но и произведения русских классиков. Здесь можно увидеть портреты родителей писателя Анны Семеновны и Наркиса Матвеевича, фотографии друзей семьи и многое другое. Подробнее расскажет Олег Олегович Шабатовский, научный сотрудник музея «Мамина сибиряка».
Дом этот находится по адресу Пушкинская, 27. В момент покупки это был дом по адресу Соборная, 27. Соборная, названная улица, была в честь собора Святой Екатерины, самого старого собора в нашем городе, который был снесен в 30-е годы. Сейчас на его месте находится площадь Труда, фонтан «Каменный цветок» и часовня как раз на месте алтаря этого самого собора. Дом этот деревянный, приобретен был в 1885 году на гонорары от публикации первых произведений Дмитрия Наркисовича. Здесь можно увидеть, как выглядел дом при покупке. Он был несколько меньше, дважды достраивался, но последний раз Дмитрий Наркисович видел его именно вот в том виде, в котором он сейчас представлен. Граница дома проходит прямо вот здесь, можно увидеть даже окошко, которое когда-то выходило на улицу. Как я уже сказал, дом деревянный, он только с фасада облицован кирпичом. Если взглянуть на него сзади, он до сих пор в своем первоначальном виде. Также к нему прилагался сад хозяйственной постройки, отапливался печами. В первой комнате находится экспозиция, посвященная детству писателя. Родился он в 1852 году в горнозаводском поселке Висим. Здесь вот изображен Висимский завод, вокруг которого, собственно, поселок и был организован. Отцом Дмитрия Наркисовича был сельский священник Наркис Матвеевич Мамин, а мать Анна Семеновна, его супруга. В браке у них было четверо детей: старший брат Николай, потом Дмитрий, младший брат Владимир и сестренка Елизавета. О своем детстве писатель вспоминает в работе «Из далекого прошлого». Здесь можно увидеть дом, в котором родился писатель, и школа, где он получил начальное образование, сельская школа, единственным учителем в которой был отец писателя Наркис Матвеевич. Здесь можно увидеть книги из семейной библиотеки. В доме много читали: классические произведения Пушкина, Гоголя, Карамзина, Гончарова. Взрослые выписывали для себя журнал «Современник». Наркис Матвеевич был также членом Уральского общества любителей естествознания, вел наблюдения за погодой в Висиме, отправлял результаты в Екатеринбург, где они использовались в научных целях. Наркис Матвеевич хотел дать своим детям светское образование, однако ввиду отсутствия средств направил старших двух сыновей учиться в Екатеринбургское духовное училище. Это здание до сих пор сохранилось, правда, достроено и очень сильно изменилось с тех пор. Оно находится прямо напротив цирка на перекрестке улиц 8 марта Куйбышева, это второй корпус Синха. Далее Дмитрий Наркисович продолжил образование в Пермской духовной семинарии, в которой также позже обучались Павел Петрович Бажов и создатель радио Попов. В этом учебном заведении царила такая достаточно прогрессивная атмосфера, там были учителя, в частности, один из них обладал нелегальной библиотекой, насчитывающей более 500 томов, и таким образом Мамин, будучи семинаристом, познакомился с творчеством Чарльза Дарвина, Чернышевского, Герцена, Лаврова, Тимирязева и многими другими. Позже он продолжил образование в Санкт-Петербурге, в медицинской академии, он поступил на ветеринарный факультет. Однако, проучившись там 4 года, понял, что это не его стезя, и продолжил образование в Санкт-Петербургском государственном университете на юридическом факультете. Будучи студентом, Мамин зарабатывает себе на жизнь тем, что пишет репортажи для петербургских газет, а также занимается литературной деятельностью. О своих студенческих годах он вспоминает в романе «Черты из жизни Пепка». Авторы тогда не публикуют серьезные журналы, он публикуется в основном в таких бульварных изданиях и не подписывает на тот момент еще собственные рассказы. Не отучившись еще и года в государственном университете, у Дмитрия Наркисовича обнаруживается легочная болезнь, плеврит, и он вынужден оставить университет, взять академический отпуск и отправиться на Урал подлечить здоровье. И здесь в это время умирает его отец, Наркис Матвеевич, и забота о семье, ее обеспечение ложится на плечи Дмитрия Наркисовича. В Нижней Салге, где тогда живет его семья, он начинает зарабатывать на жизнь репетиторством, готовит детей к поступлению в гимназии. Он знакомится с Марией Якимовной Алексеевой, замужняя женщина с тремя детьми, одного из детей, который Дмитрий Наркисович как раз репетировал к поступлению в гимназию. Между ними вспыхивает страсть, и Мария Якимовна уходит от своего мужа. Однако он не дает ей развод. Она переезжает вместе с Дмитрием Наркисовичем в Екатеринбург, где покупает дом на улице Колобовской. Сейчас это Толмачева. Этот дом до сих пор сохранился. В нем сейчас находится музей литературы Урала 19 века. А Дмитрий Наркисович продолжает работать репетитором. Мария Якимовна работает учителем фортепиано. Вот так примерно выглядел город в то время. Это гравюра 19 века. Узнаваемые места. Это дом купца Севастьянова, где сейчас резиденция президента. В те годы был окружной суд, где Дмитрий Наркисович работал присяжным поверенным. Также там работали многие его друзья. Это как раз собор Святой Екатерины. На переднем плане это цеха завода, вокруг которого и был построен наш город. Вот, цеха эти, кстати говоря, существовали вплоть до 60-х годов 20 века, только к 250-летию города. Завод снесли, и на это место стало историческим сквером, где можно спокойно ходить и гулять. Осталось всего два здания. В одном сейчас находится музей природы, в другом музей архитектуры и дизайна. В 1982 году журнал «Дело» принимает публикации роман Дмитрия Наркисовича «Приваловские миллионы», который он писал на протяжении 10 лет. Примерно в это же время журнал «Отечественные записки» публикует повесть «Золотуха». Журнал «Вестник Европы» публикует роман «Горное гнездо». Писателю приходит литературный успех и, собственно, гонорары, на которые он покупает этот дом для себя и своей семьи. Здесь это в тот момент была угловая комната до перепланировки, пристройки прихожей. А здесь он организует себе кабинет, где проводит каждый день с 10 утра до 4 дня, собственно, за литературными занятиями. На столе можно увидеть вещи, которые принадлежали писателю, в частности, это лампа, которая еще при его жизни была из керосиновой, переделана в электрическую. Часть минералогической коллекции писателя, он был страстным собирателем различных уральских самоцветов, какие-то находил сам, какие-то ему дарили, трубка писателя, чернильные принадлежности, обложка блокнота с оттиснутыми инициалами ДММС и портрет Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Он на тот момент был главным редактором «Отечественных записок», состоял в переписке с Дмитрием Наркисовичем. На стене можно увидеть картину кисти художника и камнереза Денисова Уральского, подаренная им мамину Сибиряку. Там есть даже дарственная надпись. Здесь изображена река Чусовая. Самая большая река на Урале, проходит через три области, и в 19 веке она была судоходной. Дело в том, что продукцию уральских заводов необходимо было доставить до Перми, где кончалась железная дорога, чтобы оттуда можно было отправить эту продукцию в центральную Россию. Река была судоходной всего дважды в году, когда наступало половодье. И в любом случае мероприятие это было очень опасное. Там было множество порогов, это горная река. И плюс еще скалы на берегах, которые назывались бойцами. Примерно одна из 10 барок разбивалась, гибли люди. И от этих сплавов отказались, как только было построено железнодорожное сообщение между Пермью и Екатеринбургом. Писатель участвовал в этих сплавах, еще будучи семинаристом. Он таким образом добирался до Перми. И потом в этнографических целях он тоже участвовал, вел записки. И в итоге они легли в основу рассказов «В камнях» и «Бойцы». Собственно, «В камнях» — это был первый рассказ, который Дмитрий Наркисович подписал псевдонимом «Сибиряк». Здесь между окон также вид на реку Чусовую, акварель кисти самого Дмитрия Наркисовича. В этой комнате экспозиция посвящена уральскому периоду творчества писателя. Дмитрия Наркисовича называют певцом Урала, потому что для читателей журналов, для центральной России он стал первооткрывателем в некотором роде нашего края. Раньше Уральский хребет – это была просто граница между Центральной Россией и Сибирью. Он же продемонстрировал уникальность быта нашего региона, уникальные профессии, Вот, в частности, профессия сплавщиков. Также на Урале было найдено первое в России золото на территории города спутника Березовский сейчас. В 1845 году было найдено золото. Он описывал работу старателей, работу золотопромышленников, работу горных заводов, жизнь крестьян и местного национального населения, например, башкир. Описывал жизнь старообрядцев, которых здесь было во множестве, и со многими из них он был знакомством. Здесь вот на стенах можно увидеть фотографии города Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кыштыма. Все эти города он описывал в своих произведениях. Вообще он брал всегда сюжеты, образы из жизни. И вот здесь можно увидеть, это город Екатеринбург конца 19 века. Его он описывает в романе «Приваловские миллионы», там он назван город Узел. Здесь, например, можем увидеть фото инженера Поленова, который стал прототипом героя романа Константина Бахарева. Здесь рабочие Нижнетагильского завода, а также Демидов, владелец этого самого завода, которые стали прототипами героев романа «Горное гнездо». Дмитрий Наркисович был членом Уральского общества любителей естествознания, принят туда основателем общества Анисимом Егоровичем Клером в 1984 году. Он ездил в рамках работы в обществе в археологические экспедиции, участвовал в раскопках, находил древние украшения, наконечники стрел, глиняные черепки посуды и даже кости мамонта. Все это он передавал Уральскому обществу любителей естествознания, тем самым пополняя фонды будущего краеведческого музея. Также он обозревал работу Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки в 1887 году. А вообще в этой комнате жила его сестра Елизавета, младшая сестренка, которая, закончив гимназию, стала сначала репетитором, а потом учительницей женской гимназии, где и проработала всю свою жизнь. В браке с Дмитрием Аристарховичем Удинцевым, у нее было 5 детей, все они жили, воспитывались в этом доме. Один из них, Борис Дмитриевич, стал в итоге исследователем Марина Сибиряка, оставил множество воспоминаний, в том числе об этом доме, которые легли в основу экспозиции. Это комната братьев писателя. Ну, она, условно говоря, так называется, потому что брат Владимир, когда был куплен этот дом, на тот момент был студентом Московского университета. Он учился на юридическом факультете. Здесь он бывал только летом на каникулах. Ну и плюс хотелось бы сказать, что до перепланировки эта стена этой комнаты вплотную подходила к следующей. То есть не было коридора, и комнаты были связаны только дверными проемами. Владимир, закончив университет, приехал в Екатеринбург, занялся адвокатской практикой и, в общем-то, довольно успешной, поэтому смог позволить себе собственное жилье. Старший брат Николай вместе с Дмитрием Наркисовичем учился в Пермской духовной семинарии, однако не закончил ее. Был отчислен, как он говорил, за тихие успехи и громкое поведение. Впоследствии каких-то постоянных занятий не имел. Часто пропадал из дома, имел довольно такой разгульный образ жизни. Тем не менее, обладал незаурядными качествами. В частности, он был прекрасным музыкантом, владел 3 инструментами, обладал каллиграфическим почерком. Поэтому Дмитрий Наркисович просил его переписывать от руки собственные рукописи перед отправкой их в редакцию. Еще он подрабатывал иногда писарем в суде и в епархии и делился Дмитрием Наркисовичем информацией, которую потом он использовал тоже в своем творчестве. Здесь можно увидеть Екатеринбургский городской театр. Здание до сих пор сохранилось. Сейчас это театр кукол на перекрестке улиц 8 марта. Карла Липкнехта, ранее это был кинотеатр Колизей, а в советские годы кинотеатр Октябрь. Вот, здание на самом деле очень старое, 1848 года. Там в 1890 году работала актриса Мария Морицына Абрамова. Она урожденная Гейнрих. Она была дочью венгра, австрийского подданного, владельца салона фотографий в Перми. В 16 лет она убежала из дома, чтобы ее нельзя было вернуть по закону обратно. Она вышла замуж за актера Абрамова, с которым очень быстро разошлась. Вот, работала во многих провинциальных театрах, работала в Москве и даже владела собственным театром в Москве, который быстро разорился. В Екатеринбурге она знакомится с Дмитрием Наркисовичем, маминым сибиряком, у которого на тот момент уже разладились отношения с Марией Якимовной. Он уже некоторое время живет конкретно в этом доме, хотя до этого он жил как бы на два дома. Она становится второй любовью писателя. И вместе с ней он уезжает в Санкт-Петербург. Мария Якимовна берет с собой свою маленькую сестренку Елизавету. Они втроем начинают жить в Санкт-Петербурге. Там у Марии Якимовны и Дмитрия Анаркисовича рождается дочь, которую назвали Елена. Но нам она больше известна, конечно, под именем Алёнушка. Роды были очень тяжелые, и Мария Якимовна их не пережила. Дмитрий Наркисович остался в Петербурге с маленькой Алёнушкой и Елизаветой. Это комната Анны Семёновны, матери писателя. Она в этом доме прожила дольше всех, 25 лет. После смерти Наркиса Матвеевича она была самым авторитетным, уважаемым человеком в семье. Все к ней постоянно обращались за помощью. Она воспитала собственных детей и внуков, которые жили в этом доме. О ней осталось очень много теплых и добрых воспоминаний. Анна Семеновна, несмотря на то, что не получила никакого образования, была женщиной очень умной. Она занималась рукоделием, семейный фотоальбом, конверты писем и денежных переводов. Когда Дмитрий Наркисович жил в Санкт-Петербурге, она состояла с ним в постоянной переписке и часто навещала его практически каждый год. Вот. Ну и в этой комнате постарались воспроизвести обстановку, именно какая она была в то время, когда здесь жили люди. В других комнатах вы могли заметить, например, нет кроватей. У многих возникает вопрос, где же они все спали, такое большое количество людей. Ну, музейное пространство – это определенным образом организованное пространство, поэтому вот в этой комнате мы кровать оставили, однако теперь в нее нельзя заходить. Но, тем не менее, здесь есть тоже мемориальные вещи, шкафы, посуда в нем принадлежали семье маминых Удинцевых. Часы между окнами были приобретены еще Наркисом Матвеевичем в Десиме, где родился писатель. Экспозиция здесь посвящена детскому творчеству писателя. Оставшись в Петербурге с двумя детьми, Дмитрий Наркисович пристраивает их на воспитание в дом издательницы детского журнала «Мир Божий» Александры Аркадьевны Давыдовой. У нее работает гувернантка Ольга Францевна Гувале, которая воспитывает ее приемную дочь. И она же занимается воспитанием Алёнушки и Елизаветы. Спустя некоторое время она переходит на работу к самому Дмитрию Наркисовичу, а позже становится его первой и единственной законной супругой. В ее лице он нашел прекрасную мать для своей Алёнушки. Вообще Алёнушка была тем человеком, который, так сказать, помог писателю вообще выбраться из глубокой депрессии, отказаться от своих суицидальных настроений, которые его преследовали после смерти Марии Морицыны. Для Алёнушки он начался, когда ей было еще 2 года, он начал сочинять сказки. Эти сказки печатала Давыдова в своем журнале «Мир Божий», потом печатал Тихомиров в журнале «Детское чтение», а позже они составили авторские сборники «Алёнушкины сказки», «Сказки и рассказы для детей», «Светлячки» и прочее. Здесь можно увидеть первые издания этих сказок, «Алёнушкины сказки», «Серая шейка». Ну и, в общем-то, они до сих пор переиздаются. Во многом вошел в литературу именно как детский писатель. К сожалению, именно как критический реалист, он еще при жизни был несколько забыт. Позже об этом скажу. И именно вот «Алёнушка» стала стимулом для написания вот этой детской литературы. Когда она подросла, она сама стала писать стихи, ее публиковали в петербургских журналах, и также вот владела кистью. Здесь это ее акварель, вид на дачный участок в Павловске, где они много времени проводили за пределами Петербурга, потому что со здоровьем у них у обоих, у Дмитрия Наркисовича, у его дочери было неважно. В этой комнате находилась кухня и экспозиция, посвященная петербургскому периоду жизни писателя. В Петербурге в 90-х годах 19 века он активно публикуется. Он публикует романы «Золото», которые он посвятил Марии Морицыне. Публикует роман «Хлеб», повесть «Охонины брови», ну и, естественно, детские произведения. Со временем вот этот вот творческий поток постепенно иссякает. Возможно, это связано с тем, что главным источником вдохновения для писателя был Урал, потеряв с ним связь. Вот он все меньше и меньше пишет. Может быть, потому что сама литературная ситуация менялась, наступал серебряный век, литература становилась более камерной, И вот эти вот огромные, сложные критические произведения стали менее актуальными для публики. Вот. Тем не менее, его детские произведения переиздаются каждый год, и этих средств хватает, чтобы обеспечивать себя и семью. В Петербурге он общается с литературной общественностью и вообще культурной общественностью того времени. Среди его знакомых Илья Репин, Антон Павлович Чехов, будущий Нобелевский лауреат Иван Бунин, публицист Михайловский, художник Денисов Уральский, писатель Александр Куприн, который впоследствии стал мужем Елизаветы Морицыны-Гинг, сестры Марии Морицыны, писатель Максим Горький. Вообще, почему еще писатель при жизни был несколько забыт? Он не был оценен по достоинству критиками. Те воспринимали его исключительно как регионального писателя. Однако своими коллегами по перу он был оценен весьма высоко, в частности, о нем говорили и Антон Павлович Чехов, и Лев Николаевич Толстой, и Лесков, Салтыков-Щедрин и многие другие. Вот. Когда писателю было 60 лет, он уже находился на смертном одре. Здесь можно увидеть последнюю прижизненную его фотографию. Он, кстати говоря, запечатлен здесь в кресле-качалке, которое могли видеть в первой комнате. Он на тот момент уже парализован. И, в общем-то, совсем недолго осталось до его кончины. Общественность решила отметить его юбилей, в некотором роде проводить на тот свет. Был сформирован специальный юбилейный комитет, который преподнес Мамину Сибиряку многочисленные поздравления, поздравительные адреса. В том числе вот была телеграмма от Максима Горького с острова Капри. Был подарочный адрес от Денисова Уральского, здесь представлен, подписанный множеством литераторов, художников и прочих. Были поздравления от редакции газет, журналов, студентов, гимназистов и прочее. Однако уже спустя неделю поздравления сменились соболезнованиями и некрологами, потому что писатель скончался. Несмотря на то, что он долгие годы жил в Санкт-Петербурге, этот дом все еще принадлежал ему, и он оставил его по завещанию своей дочке Алёнушке. Здесь можем увидеть, как она выглядела в возрасте 19 лет, а вообще она пережила своего отца всего на 2 года. У нее была быстротекущая чахотка, и она скончалась в 2014 году. Однако она тоже успела составить завещание, по которому передала этот дом в дар городу Екатеринбургу, чтобы здесь был устроен музей ее отца. Ольга Францевна Гувале, супруга писателя, собрала все вещи, его библиотеку, его многочисленные коллекции, личные вещи, и отправила Уральскому обществу любителей естествознания, где был создан кружок по изучению творческого наследия Мамина Сибиряка. И вот на основе вот этих вот материалов, собственно, завещание самой Алёнушки, был создан и открыт в 1946 году наш музей.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала экскурсия в мемориальный дом-музей Мамина Сибиряка. До свидания!